А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 часов 6 минут, это прямой эфир, у микрофона Екатерина Родина. Это программа «Про фитнес», будем сегодня говорить про физиологические процессы при фитнес-тренировках, но вообще про то, что происходит внутри нашего организма, когда мы тренируемся. Наш гость сегодня – физиолог, преподаватель Российского государственного университета физкультуры и спорта, эксперт-преподаватель FPA Владимир Меркурьев. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
В самом начале, я хочу объявить, как с нами можно связаться. Во-первых, это телефон прямого эфира, но чуть позже мы будем принимать телефонные звонки 495-7373-948, 7373-948 по коду 495. В Твиттере собака говорит МСК, в Телеграме тоже сообщение мы ваши видим. Если вы 7 минут отправляете говорит МСК-бот в Телеграме наш аккаунт, смс-портал +7 925 48 948, +7 925 48 948, и в Инстаграме собака про фитнес-радио, 2С про фитнес-радио. Там, если вы видите в главной странице текст, можно напрямую отправлять смс-ки. Все, это наши координаты, пишите, звоните. И Владимир Александрович, давайте поиграем с вами в игру.
Давайте.
Я сейчас буду называть обычные действия человека, который проснулся и сегодня хочет потренироваться, а вы будете переводить на свой язык, непонятный пока нам. Это будет...
Что можно делать, что нельзя, да?
Нет, это будет как это объяснение, почему я чувствую так, а не иначе. Смотрите, игра начинается. Сегодня я проснулась в плохом настроении, спала 4 часа.
Ну, собственно говоря, неудивительно, спав 4 часа, проснуться в плохом настроении, я бы удивился, если было бы наоборот. Дело все в том, что у нас с вами есть определенные циркадные ритмы, когда мы должны спать с вами хотя бы 7-8 часов, и тут что интересно, знаете, вот иногда даже ключевой момент составляет порой не сколько мы спим, а когда мы просыпаемся, поскольку у нас есть две фазы сна, есть медленный сон, есть быстрый сон, и порой человек говорит, вот я сплю на самом деле 6 часов, и мне этого хватает, а другой говорит, 8, мне не хватает.
Но не 15 минут же спать и на какой-то секунде
минимум, просыпаться. Да, минимум все-таки нужно спать у нас с вами там 6-7 часов, но желательно вообще просыпаться после быстрой фазы сна, тогда вы
как
будете...
Как ее найти, эту быструю фазу сна?
Вы знаете, а вот это уже нужно мониторить, да, вот в жизни оно все как бы мониторится, тут уже будильником, да, то есть вы можете перемещать свой подъем на 15 минут вперед, на 15 минут назад, и поймете, когда вам, собственно говоря, удобнее вставать. Единственное, что вы должны в одно и то же время ложиться. Иначе у вас будет, да, смещаться.
Ну, то есть точной формулы нет, это нужно только с учетом проб и ошибок делать?
Да, точной формулы нет, по той простой причине, что продолжительность фаз сна, она варьируется индивидуально. То есть там, в общем, в среднем, там быстро она длится 15 минут, но, понятно, кто-то меньше, кто-то больше. Если вы просыпаетесь в медленную фазу сна, то есть когда сновидения нет, то человек просыпается и говорит, ой, я даже не выспался, мне даже никакие сны не снились. Они снились, просто вы проснулись не в ту фазу, когда вы могли бы их запомнить.
То есть когда мне снится сон, мне важно проснуться?
Ну, в конце этого сна, чтобы досмотреть, чтобы мне было уж совсем обидно, да, потому что иногда концовка имеет значение.
Я всегда мучаюсь, потому что думаю, что же там, и начинаю, бывает так, что обратно, и пытаюсь заснуть, и докрутить этот сон.
И хочется этот сон досмотреть, да, тем более, если он приятен, и не про ноябрьский какой-нибудь вечер, да, а какое-нибудь летнее утро, вот, то да, действительно, иногда бывает, люди досматривают.
Люди досматривают. Ну, в нашем случае мы возвращаемся к нашей истории, придуманной.
Поспать
значит,
подольше.
Проснулись в плохом настроении, спали 4 часа. Значит, я решила плотно поесть, очень плотно позавтракать и сразу пойти на тренировку.
Замечательно, на самом деле, то, что вы решили плотно поесть, да, только помните о том, что вы едите не последний раз в жизни, да, тем более перед тем, как вы собираетесь на тренировку. Поясняю, почему. Дело все в том, что когда вы... собственно говоря, приходите на тренировку, если интервал между приемом пищи, тем более большого объема приема пищи, да, составляет меньше там, 2 часов, 1,5 часов, то в конечном счете это будет не очень продуктивная тренировка в силу того, что желудок, он соседствует с диафрагмой, то есть, грубо говоря, он в прямом смысле находится под диафрагмой. Диафрагма – это наша с вами главная мышца вдоха. Во время физической нагрузки она у нас с вами, естественно, опускается. Она опускается еще ниже, нежели чем при спокойном дыхании, и начинается давление на желудок. То есть вы чувствуете дискомфорт, вам больно. Тут, правда, конечно, очень интересный момент, да, который рассказывают мои друзья-медики, о том, что человек начинает иногда жаловаться на боли в сердце. Но, опять-таки, у наших граждан только один орган, я всегда говорю, это сердце.
А это боль в желудке?
А это, да, это, грубо говоря, мы диафрагмы давим на желудок, дискомфорт там, но человек говорит, ой, типа, вот я потренировался, мне плохо с сердцем. Как я говорю, нужно меньше кушать, да, и при этом, если вы плотно покушали, то хотя бы выдержите определенный интервал времени, ну, 2 часа, стандартный, да, момент. Далее, помимо того, что вы можете испытывать вот этот дискомфорт, давление диафрагмы на желудок, непосредственно может появляться еще неприятное ощущение в виде тошноты, что, собственно говоря, тоже, понимаете, вы плотно поели, вы за эту еду заплатили деньги, опять-таки, вы ее благополучно поглотили, и не очень приятно, если она у вас будет выходить во время нагрузки. Поэтому все-таки рекомендуется неплотно кушать перед тренировкой, выдерживать интервал 1,5-2 часа, ну, жирная пища дольше, где-то около 2 часов, нежирная пища 1,5 часа. Вот, и после этого можете спокойно уже тренироваться и получать удовольствие
так,
от нагрузки.
Утро не очень радостное у нашей героини получается. В истории. Ну, пошли дальше. Пока настроение не вернулось, тренироваться не хочется. Делаю разминку на беговой дорожке, что-то стало задыхаться, сбивается ритм речи, не могу даже поговорить нормально с подружкой, когда бегаю по беговой дорожке.
Да, дело все в том, что коммуникация, она, конечно, важна, тем более во время беговой дорожки, да, это само собой, без этого никуда не денешься, но тут ситуация такая. Во время физической нагрузки мы с вами, ну, тем более циклической, беговая дорожка — это, по сути, глобальная циклическая нагрузка, мы с вами задействуем большую часть мышечной массы, мы настраиваем определенный режим дыхания, и, естественно, если вы этот режим дыхания начинаете сбивать, то по факту вы, собственно говоря, смещаете свой цикл, и таким образом вы начинаете задыхаться. Да? То есть вы не можете, грубо говоря, там нормально себя насытить кислородом, а организм не может нормально адаптировать дыхательную систему к нагрузкам, и в конечном счете получите две проблемы. Первая проблема — с подружкой вы не договорите, в силу того, что вы будете задыхаться, да, и
не
вторая
выясним,
проблема...
какие сапоги купить.
Да, какие сапоги купить. И вторая проблема — то, что и тренировку, и разминку вы не закончите нормально, да. Поэтому, когда вы разминаетесь, когда вы осуществляете разминку, то, конечно, за дыханием нужно следить, за его ритмичностью нужно следить, и желательно, скажем так, сконцентрироваться на процессе получения удовольствия от разминки, нежели чем обсуждение там сапогов.
После разминки началась основная тренировка. Я приседаю, тренер говорит втягивать живот, чувствовать пресс. Зачем? Что это?
Так, втягивать живот, чувствовать пресс. Дело все в том, что, опять-таки, мы с вами поддерживаем внутрибрюшное давление. Это у нас помогает, опять-таки, ну, скажем так, попроще, да, когда мы с вами приседаем, когда, тем более, если мы приседаем с вами с весами, либо поднимаем какие-то большие веса, у нас идет нагрузка на позвоночник, да? И, естественно, чтобы улучшить процесс стабилизации, мы с вами используем как раз-таки мышцы брюшного пресса. Вот. Ну, опять-таки, там тренер говорит скорее о передней стенке брюшного пресса, да, в данном случае, потому что нижний пресс, многие клиенты считают, что это нижняя часть живота, это мышцы тазового дна. Да, это тоже принципиальный момент, поэтому впредь, когда будете просить у тренера прокачать нижний пресс, да, помните, что в профессиональных кругах это мышца тазового дна.
Ну, тренер же должен меня понимать, как на
тренер,
одном языке.
Да, конечно, должен вас понимать, да, но понимаете, кто сказал, что тренер тоже не спал 4 часа, да, и он вас поймет в прямом смысле. Вот, но это,
друг,
да,
нужно,
это облегчает,
конечно,
процесс
прокачать.
Стабилизации, и так будет легче, конечно, осуществлять процесс приседания.
Делаю упражнения на бицепсы, ощущаю жжение в мышцах.
Очень интересный вопрос по поводу жжения мышц. Да, дело все в том, что, скажем так, причина этого жжения, она может быть связана с несколькими, да, процессами. То есть есть процессы, как вот говорят люди, там, процессы закисления, да, там в мышцах накапливается ион водорода, но непосредственно ощущение в мышцах тут очень интересно. Это именно процесс жжения или это, скажем так, какие-то схожие с ощущением жжения процессы, да. Дело все в том, что мышцы, они напрягаются само собой. Есть процесс растяжения во время физической нагрузки, и он для клиента может быть на самом деле не всегда привычным.
Нет, ну вот если человек пришел тренироваться, он чувствует, что я чувствую, что у меня там какая-то мышца работает, значит, я делаю упражнение правильно, на это можно ориентироваться, на эти ощущения?
Смотрите, тут очень интересный вопрос. Чувствовать мышцы вы, конечно, должны, само собой, но не до такой степени, что вы понимаете, что там идет такой мощный спазм, что в конечном счете вам несчастную эту руку не разогнуть. Сейчас я вам поясню ситуацию. Дело в следующем. во время физической нагрузки у нас так или иначе могут происходить микротравмы мышц. И само собой, когда физическая нагрузка заканчивается, то есть определенный объем микротравм, который вы заработали. Проблема будет в том, что если этот объем будет слишком большой, то есть если ощущение дискомфорта в мышцах у вас сохраняется в течение нескольких дней, да, и вам порой эти мышцы даже не задействовать во время хотя бы даже бытовой деятельности, то это говорит о том, что количество микротравм стало слишком много, то есть вы, скажем так, превысили те допустимые нормы нагрузки, которые для вас были бы оптимальными.
Полный покой? Вот. Что делать?
Нет, не полный покой, само собой, полный покой мы обеспечивать не будем мышцам, это физически невозможно, поскольку задача мышц и костей работать, да, постоянно работать, то есть мы делаем, грубо говоря, интервал между тренировками, да, для этого мы, скажем так, даем тренировки не каждый день, а даем среднестатистическому клиенту там 2-3 тренировки в неделю. Плюс, если у нас клиент не восстанавливается после тренировки, но тем не менее он хочет соблюдать такую частоту, то мы можем на самом деле снизить интенсивность нагрузки и таким образом облегчить процесс восстановления.
Еще говорят до отказа, когда упражнения делают до отказа, то есть уже невозможно сделать, то есть мышца фактически отказывает. Что происходит? Это почему происходит? Каким физиологическим процессом? Просто что? Интересно же.
Дело все в том, что касаемо вот этого момента отказа, там действительно идет процесс достаточно мощного напряжения. Да, то есть во время физической нагрузки у нас работает и мышечная система, и нервная система. И, само собой, вот этот процесс напряжения, он как раз-таки, когда уже он достиг своего пика, люди называют отказом. То есть после этого они следующий, скажем так, подход выполнить уже не могут. Да, в силу того, что идет процесс явного утомления.
Я буду читать сообщения одновременно, которые приходят. Я напомню, смс-портал +7 925 48 948. В Телеграме говорит МСК-бот. Это прямой эфир. У нас в гостях физиолог Владимир Меркурьев. Вот Андрей пишет. Когда мне было 20 лет, то мышцы начинали у меня болеть через 4 часа после занятий фитнесом. Теперь мне под 40. Мышцы начинают болеть через 30-35 часов после занятий. Это можно как-то объяснить?
Ну, смотрите, действительно, боль, она бывает разная. Есть боль, связанная с процессами дискомфорта. Да, там боль, дискомфорты, связаны именно с тем, что идет процесс ацидоза, идет процесс окисления в организме, в мышцах в том числе. Но эта боль, вот этот дискомфорт даже, да, лучше так назвать, этот дискомфорт, он у нас с вами возникает после физической нагрузки, длится, как правило, недолго. А если у нас ощущение дискомфорта начинает появляться на вторые сутки, да, ну, как здесь, в частности, да, там уже вторые сутки, то это, как правило, уже связано непосредственно с увеличением объема микротравм, который получил клиент, и понятно, что мы должны уменьшить интенсивность нагрузки, которую мы с вами выполняем.
Просто люди так наоборот ориентируются на эту боль. Если она появляется, значит, это хорошо, и они
это,
стараются,
знаете,
сделать
это как
так,
бы,
так
как бабушки говорят, да, вот если лекарство горькое, значит, оно лечит, да, или как говорят некоторые специалисты, ну, если ты если у тебя что-то болит, то ты живешь, да, то есть, конечно, можно ориентироваться именно на этот факт. Вы должны чувствовать, как я говорю всегда, знаете, ощущение того, что мышца была проработана, то есть нагруженность вы должны чувствовать, да?
Это через какой период времени?
По сути, ну вот тренировка закончилась, вы чувствуете, что да, вы поработали с телом. Но по факту где-то уже на следующий день, да, там через день вы, по сути, можете уже спокойно приступить к тренировочному процессу и заново сделать ту же самую нагрузку. Вот. Если же вы, собственно говоря, не можете через день, там через два выполнить ту же самую нагрузку по той простой причине, что у вас есть еще какие-то отложенные моменты восстановления проходят, да, то есть болевые ощущения, дискомфорт достаточно интенсивный, то, значит, вы что-то намудрили с самой нагрузкой. Либо вы ее делаете слишком часто, либо она у вас очень интенсивная. Не пытайтесь всегда, скажем так, повышать именно интенсивность нагрузки, да, то есть рост, он не может быть у нас бесконечным. Иногда мы с вами достигаем некого потолка, и чтобы этот потолок пробить, нам нужно, наоборот, сделать небольшой откат, да, то есть принципы тренировочного процесса, и один из принципов — это принцип обратимости. Мы с вами должны циклировать нагрузку. Клиенты, они боятся это делать, то есть они считают, что если я сегодня, например, делаю столько-то, а на следующую тренировку там буду делать меньше, да, то все, у меня будет проблема, у меня ничего не будет расти.
Так объясните, как глаза смотреть другим, кто рядом тренируется? Он берет один вес, а я... Он же не знает, или мне повесить на лбу табличку,
да,
я циклирую свою нагрузку.
Человек, скажем так, это существо социальное, да, действительно, мы смотрим на окружающих, но помните, что вы личность, да, и вы бьете за свой личный результат, да. Поэтому в помощь вам как раз-таки и будет тренер, который вам подскажет, как это грамотно делать. Он составит под вас программу циклов, мезо-макро-микроциклы, с учетом ваших индивидуальных особенностей. Тут тоже такой момент. Не стесняйтесь обращаться к услугам фитнес-тренера по той простой причине, что это действительно не какой-то там понт, не какая-то там роскошь, а это необходимость. По той простой причине, что, к сожалению, тенденция такова, что сейчас у нас средства массовой информации, они очень хорошо, скажем так, развиты, да, и интернет, он есть у всех, да, в любом маломальском телефоне, и люди, естественно, там ютубят, как мне там тренироваться, как мне накачать там пресс, как мне этот кубик раздуть, как мне тот кубик раздуть, как мне баночку сделать там, как мне шишечку сделать здесь, да, и так далее, и тому подобное.
И верят всему.
И всему этому верят, да, то есть, как я говорю, там на ютубятся, на википедятся и придут непосредственно уже в тренажерный зал. А реалия, к сожалению, такова, да, что, скажем так, те люди, которые выпускают эти ролики, они не всегда отдают себе отчет, как это работает на самом деле, это раз. А второй момент, опять-таки, мы не забываем, что есть какие-то индивидуальные особенности выполнения упражнений, да, техника, да, тонкости, нюансы этой техники. И, соответственно, человек, который не подготовлен, который не имеет специального образования, к сожалению, этих нюансов он, ну, не знает, да, это все равно, что мы с вами покупаем машину, да, мы можем, конечно же, с вами, там, грубо говоря, посмотреть кучу роликов, как нам чинить эту машину, но, согласитесь, вероятность того, что мы можем напортачить с первого раза, она крайне высока.
Она высока. Да. По поводу мышечной памяти, вот поскольку Андрей задал вопрос, 20 лет, 40 лет, наблюдения такие, ну, и вообще говорят, что если тренировался какое-то время, то быстрее потом вспоминаешь после перерыва, что надо делать и как делать.
Ну, действительно, на самом деле тут момент такой очень интересный, физиологичный, да, я бы сказал. Почему? Поясняю. Когда мы с вами начинаем изучать какое-то упражнение, мы, естественно, прорабатываем определенные нервные сети, которые есть в нашем головном мозге, да, то есть мы, грубо говоря, имеем карту мозга, тех движений, которые мы с вами разучиваем на протяжении определенного времени. Вырабатывается некий динамический стереотип. Он у нас с вами, естественно, закрепляется, он остается, и понятно, что иногда даже люди, например, теряют память, но они при этом помнят те, скажем так, действия физические, которые они выполняли в результате своей профессиональной деятельности. То есть они не могут объяснить, почему они это помнят.
Ну, это как кататься на велосипеде.
Помнят. Да, как кататься на велосипеде, то же самое. Понятно, что когда мы с вами начинаем отказываться от физической нагрузки, то есть мы перестаем выполнять физические упражнения на протяжении долгого времени, то нам кажется, что мы все забываем. По той простой причине, что мы по факту даже не акцентируем внимание, помню я эту технику, не помню я эту технику, но как только мы вновь, скажем так, входим в тот ритм, когда мы вынуждены выполнять те или иные действия, там, те или иные упражнения, то действительно вот этот процесс подключения необходимых мышц, подключения мышечных волокон, там, внутримышечная, межмышечная координация, они у нас с вами включаются в работу гораздо быстрее, нежели чем у тех людей, которые вообще это делают впервые. Потому что наш организм, он помнит это действие. И более того, не только мышцы, да, у нас все системы, которые за период тренировки, тренировочного процесса тогда адаптировались, они гораздо быстрее будут приходить, скажем так, ну, к своему оптимальному показателю, нежели чем у нетренированного человека.
Такая память может всю жизнь сохраняться или какой-то лимит есть? Ну, 20-30 лет, допустим, человека.
Тут зависит от того, на самом деле, как когда вы начинали свои тренировочные действия, дело все в том, что чем раньше вы начинаете тренироваться, тем лучше. По той простой причине, что у вас, опять-таки, и мозг более пластичен, да, вот запоминает эти процессы. Чем дольше вы тренировались, тоже тем лучше.
Раньше это в подростковом возрасте или в детстве? Вы
да,
имеете в виду?
По факту,
или...
да. На самом деле это можно начать там с детства. Очень многие, например, люди, они занимаются в спортивных секциях, а потом, ну, в силу определенных обстоятельств, они их забрасывают, переходят на фитнес, а потом забрасывают фитнес, ну и где-то через 20 лет вспоминаешь, что вообще-то неплохо было бы заняться своим телом, своим здоровьем. И выясняется, что, оказывается, они-то по сравнению со своими одногодками, ого-го, по той простой причине, что они выдерживают нагрузку гораздо лучше и гораздо быстрее приходят в форму.
То есть вот, вот оно как.
Да, начало-то, то есть чем, грубо говоря, дольше вы занимаетесь, чем раньше вы начинаете заниматься физической нагрузкой, да, какими-либо действиями, тем, собственно говоря, больше шансов того, что это у вас где-то там отложится.
Я напомню, что это прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва», программа про фитнес, и физиолог Владимир Меркурьев у нас в гостях. А мы продолжаем, у нас история же есть,
да, там
про
женщина,
героиню, которая спала 4 часа, она сразу поела, пришла на тренировку, мы уже отследили ее ошибки, почему так делать нельзя, почему она задыхалась на беговой дорожке, почему она приседала, используя прием натуживания. Ну вот, далее, в середине тренировки, она говорит уже о том, что у нее улучшилось настроение, она чувствует себя бодрее, гораздо лучше, чем утром.
Бодрее и веселее, да.
Почему?
А, вы знаете, да, вот этот вопрос очень интересный, его все задают, можно ли прийти в тренажерный зал, там, можно ли прийти на фитнес
приползти.
За тонусом, да, да, за тонусом.
Приползти, а выйти
Да, выйти уже в хорошем настроении. Ну, как я тоже обычно рассказываю, что первые 40 минут моей разминки, они для меня кажутся каторгой. А потом уже после 40 минуты я понимаю, что нет, все на самом деле хорошо, и я счастлив и доволен. Да, действительно. Дело все в том, что физическая нагрузка, она нас мобилизирует. Это так называемый эустресс, положительный стресс. И в этот момент наш организм начинает активироваться, он оптимизирует работу всех систем, то есть выделяется гормон адреналин, норадреналин, там, кортизол, гормоны стресса так называемые, да, но их выделение не в таком большом объеме, как, например, если бы это был действительно какой-то масштабный стресс, который привел бы к угнетению состояния, психического, эмоционального состояния, физического состояния, там, вплоть до болезни. Это, скажем так, тот объем, который достаточен для преодоления нагрузки, для мобилизации, ну, и, естественно, любая мобилизация, она, скажем так, ну, поднимает нам настроение, потому что происходит химия мозга.
А с чем можно сравнить вот этот бодрость, которую мы чувствуем, такой уровень адреналина, но не совсем сильном стрессе мы находимся, но коротком, когда падает телефон, не успеешь его поймать, и уже все хорошо. Я просто какие-то бытовые вещи, какие можно заменить, если не на тренировке.
Так, ну, на самом деле, да, это падает телефон, вы его успеваете поймать, да?
И уже как-то взбодрился, все хорошо.
Договорилась о том, что там узнала, что есть вот эти вот хорошие сапоги, которые она может купить по бешеной скидке, и она реально успела, купила последнюю пару, и это оказался ее размер. Да, а ее подруга все-таки не успела, да, потому что тоже, как бы, это стресс, это уже, положительно, да, стресс.
Это уже сильно положительно. Да. Мне кажется, больше, чем от тренировки. Ну, ладно. Вот. Так, тренировка, значит, улучшается настроение, адреналин, норадреналин и... Что там
так,
еще? Я просто перебила.
Понятное дело, у нас с вами еще меняется, ну, грубо говоря, там химия мозга идет, у нас с вами мозг, он выделяет всевозможные химические вещества, мы об
но
этом
это же
знаем.
Неконтролируемый процесс, это не... от физических упражнений
тут
происходит.
Тут очень интересный момент. Да, это происходит от физических упражнений, то есть физическая нагрузка, стресс, да, он запускает вот такую
то
реакцию.
То есть фактически от того, что я работаю руками и ногами, да. В моей голове происходит химия.
В вашей голове происходит химия, да, потому что любой процесс, который вы совершаете в жизни, в вашей голове происходит химия. И в зависимости от того, какой процесс вы совершаете, в зависимости от того, на какой процесс вы готовы сейчас пойти, у вас в том числе будет та или иная химия. То есть, с одной стороны, мы вроде бы не контролируем этот процесс, ну, мы не можем сказать там конкретному отделу мозга выделять то или иное вещество, но мы можем в какой-то степени повлиять. То есть, грубо говоря, вот она встала, у нее плохое настроение, она знает, что у нее плохое настроение, но она знает, что тренировка его повысит. И она предпринимает шаг к тому, потому что не просто там объесться сладким, да, лечь спать и дальше жалеть себя, да, то, что сапоги она эти злосчастные не купит, а нет, я лучше-ка пойду на тренировку, я знаю, что там пусть через полчаса, а пусть даже там через час я встану уже перед зеркалом, как я говорю, да, там в туалете, сфотографирую себя в Инстаграм, получу драгоценный лайк, и вот тогда мое настроение улучшится. То есть, конечно, напрямую мы влиять не можем, но делать попытки, предпринимать попытки для изменения того, чтобы у нас в мозгу выделялось, так сказать, положительные вещества, мы это, в принципе, в состоянии. Я всегда говорю, что пессимизм — это черта характера, а оптимизм — это воля. И вот как раз-таки поднять себя с 4-часового сна, это, конечно, страшно, да, но тем не менее. И после плотного завтрака и прийти на тренировку и протренироваться, это, да, это действительно нужно воспитать свой характер.
Теперь наша героиня вышла после тренировки, ощущает дикий голод.
Голод, да.
Что? Почему? Вроде бы ела час назад и очень много, а дикий голод все равно присутствует.
Дикий голод присутствует. Ну, тут ситуация такая. Смотрите, конечно же, во время физической нагрузки мы с вами расходуем энергию. Энергию мы с вами расходуем из органических соединений, это белки, жиры и углеводы, которые мы потребляем, да? Тут очень интересный момент, да, в зависимости от интенсивности нагрузки, в зависимости от продолжительности нагрузки, у нас с вами в качестве превалирующего источника энергии могут выступать там вначале углеводы, потом жиры. Иногда углеводы, скажем так, не дают первенство жирам, то есть вся тренировка может пройти только на углеводах, да, и жиры, они будут расходоваться уже после физической нагрузки в качестве восстановления энергии. То есть это как раз-таки к вопросу, да, опять-таки тоже достаточно часто вопрос получаешь от женского пола. Скажите, а как какая тренировка подходит для жиросжигания?
Самая жиросжигающая тренировка. Ответ от физиолога.
Да, самая жиросжигающая тренировка – это дефицит калорий, да, который вы создаете на тренировочном процессе. А тут уже неважно. Это может быть силовая тренировка, это может быть и аэробная. Вот этот вот момент, тенденция к тому, что жиры горят через 30 минут, да, он, конечно, очень интересный, но он зависит от того, какой интенсивностью у вас была тренировка.
Так они горят все-таки?
Ну, они у вас и в покое горят. То есть, понимаете, жиры у вас и в покое растут. Ну, просто ваш запрос в этой энергии, он настолько низкий, что понятно, что в этот момент вы особо не худеете.
Мы эту тему обязательно продолжим. Еще у нас вопросы про углеводное окно появились. Я напомню, это что интересно. Это прямой эфир, плюс 7-925-48-948 смс-портал, в Телеграме говорит МСК-бот, и в Инстаграме собака про фитнес радио. Наш аккаунт, оттуда тоже можно отправлять сообщения и смс-сообщения. Физиолог Владимир Меркурий в гостях в программе про фитнес 19.30. Седали информационный выпуск.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Девятнадцать тридцать пять. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа про фитнес. Это прямой эфир. Телефон прямого эфира по коду 495-7373-948. Телефон прямого эфира. Еще раз 7373-948. Прямо чуть позже, через пару минут, будем принимать телефонные звонки. Напомню, что у нас в гостях физиолог Владимир Меркурьев. И тут вопросы все-таки про углеводное окно. Вот что произошло? У нас же героиня есть.
Да, 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 да.
С самого начала программы у нас есть героиня, которая мало поспала, пошла на тренировку, много поела, но при этом с хорошим настроением и ощутила дикий голод. Тут же посыпались вопросы. Вот расскажите об углеводном окне, когда оно открывается и закрывается. Я после тренировки ем 3 блинчика с клубничным вареньем. Это приведет к ожирению или нет? И еще пишет другой Андрей, коллаген же сначала горит. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Так, ну, давайте начнем, наверное, с углеводного окна, да, 3 блинчика с клубничным вареньем и процессом ожирения. Ситуация заключается в следующем, что после физической нагрузки действительно ряд людей испытывает, скажем так, чувство голода, но это нормальное состояние в силу того, что вы сбросили определенный объем энергии, и, само собой, опять-таки, объем желудка у вас тоже стал меньше, и вы, собственно говоря, хотите что-то перекусить. Второй момент связан с работой нервной системы. Дело в том, что нервная система, она у вас потребляет в основном углеводы, ну, и, в принципе, у меня тоже в том числе. Да. И понятное дело, что, естественно, для получения быстрого, скажем так, восстановления работы нервной системы, чтобы не было чувства усталости, некоторые люди принимают быстрые углеводы. Тут дальше возникает, знаете, такой вот момент связанный, а вот если я приму быстрые углеводы, у меня поднимется уровень инсулина, все знают, что такое инсулин, да, что инсулин у нас, собственно, там, образует жиры, что инсулин у нас накапливает глюкозу в виде гликогена и так далее и тому подобное. Я вам открою небольшую тайну, инсулин у вас в любом случае повысится после физической нагрузки, потому что это гормон общего анаболического действия, то есть он в том числе у нас участвует в синтезе белка, поэтому он у вас
то
повысится.
То есть мышцы у нас растут, в частности, из-за того, что у нас инсулин повышается после физической нагрузки.
В принципе, да, у нас с вами есть гормоны, которые отвечают за синтез белка, и как следствие понятно, что это будет отчасти как-то влиять на гипертрофию. Это соматотропный гормон, тестостерон и инсулин. Ну, там есть еще остальные, но вот мы остановимся пока на этих трех.
Но еще же белок, и поэтому люди еще помимо углеводов быстро
едят белок. Да, еще и белок, да. Но тут очень интересный момент, да, вот углеводное окно, тут вот понятно, да, там, грубо говоря,
нет,
если вы хотите, если у вас есть чувство, скажем так, головокружения, какое-то сильное чувство голода, вы понимаете, что вы не доедете до дома, то вы, конечно, можете съесть небольшой объем простых углеводов для того, чтобы это чувство утолить. Полный объем пищи принимать особо не стоит. Сейчас я вам поясню, почему. Дело все в том, что, помните, мы говорили, что нагрузка — это стресс. Ну, как бы это эустресс, но это стресс.
Положительный стресс.
Да, положительный стресс, но, тем не менее, это все равно как бы стресс. И выделяется гормон стресс, как мы с вами озвучивали, да, адреналин, норадреналин, кортизол. Так вот, стресс — это работа так называемого симпатического отдела вегетативно-нервной системы, то есть отдела стресса. А желудочно-кишечный тракт, половая система и выделительная система, они у нас с вами активно работают, когда активирован парасимпатический отдел, то есть отдел расслабления.
Когда стресса нет.
Когда стресса нет, да. И тут же ситуация заключается в следующем, что от того, что вы прекратили действие, от того, что вы прекратили нагрузку, это не значит, что вот у вас в одночасье исчезли эти гормоны, и, грубо говоря, вот эти последствия физической нагрузки, они сразу ушли. Нет, так не происходит. Гормоны, они у нас с вами снижаются постепенно, и кровоток от мышц к желудочно-кишечному тракту, он тоже возвращается постепенно. Поэтому интервал после нагрузки и до приема пищи в среднем составляет где-то около 1,5 часов. Как раз в этот момент гормоны стресса, они у нас начинают уже практически все утилизироваться, и кровоток полноценно восстанавливается к ЖКТ. То есть, грубо говоря, вы потребить-то можете все, что вы хотите, Другой вопрос, что каково будет качество переваривания, раз. Второй момент, мы должны с вами понимать от того, что мы, например, там, ну, если с углеводами там еще как-то проще, да, мы их съели, во рту там подержали, тем более, если что-то сладкое, то там сразу глюкоза пошла в кровоток и в мозг, и чувство голода удалили. А что делать с блинчиками? И давайте, Андрей, да, по-моему?
Да.
Андрей, давайте не будем себя обманывать, что блинчики — это не только углеводы. То есть мы не только углеводное окно закрываем блинчиками, да, блинчики, если мне не изменяет память, это у нас с вами там еще яйцо, это у нас еще и масло, да, ну, пусть там, может быть, вы как-то и без этого готовите, ну, в среднем, да, в принципе,
ну, а
блины они включают. А дело все в том, что, смотрите, во-первых, тут уже речь не об углеводном окне, а о том, чтобы покушать. Если мы едим блинчики. Белок, он ничем не плох, белок, он хорош, но тут уже вступает в защиту, так сказать, те люди, которые говорят, ну, есть же еще и белковое окно, давайте мы сразу его блинчиками так накроем, так сказать.
И жировое сразу.
И жировое сразу, да.
Три окна закроем.
Тут нюанс такой, о белковом окне на самом деле известно очень мало, то есть там данные противоречивые. Все, что мы можем на данном этапе сказать вот достаточно четко, что да, действительно, белки, они необходимы нам для роста мышц, да, мышечной массы тоже как бы. Так вот, мышц. Для роста мышц. Для роста мышц нам необходим белок. Ну, опять-таки, для усвоения белка нам необходимы там, для расщепления фермента, необходимы какие-то гормоны. И для этого, в принципе, тоже нужно время. То есть ваша задача, грубо говоря, потреблять белок в процессе восстановления. А процесс восстановления после нагрузки, он идет не 10 минут, не 20 минут. Он может идти до 2-3 суток. Когда у вас после нагрузки постепенно повышается уровень инсулина, тестостерона, соматотропина вообще там к вечеру. И по факту получается, что не обязательно есть белок вот прямо здесь и сейчас, пичкать себя его во время тренировки, либо сразу после него. Потому что, во-первых, он все равно у вас так моментально не всасывается. То есть нужно понимать, что он пока он дойдет там до всасывающего отдела ЖКТ тонкого кишечника, потом он поступит...
Денатурация произойдет.
Да-да-да, там разрушение, да, потом дойдет в печень, потом печень вот так вот посмотрит, нет, вот это нужно сюда, вот это нужно сюда, вот это нужно сюда. То есть это все время, да? И поэтому так вот гнаться за этим особо не стоит. У вас есть дни для восстановления, да? Когда у вас, скажем так, повышенное действие анаболических гормонов, и вы спокойно, собственно говоря, прибавляете там в прием, хотите, можете добавить в прием как раз-таки белок. Что касаемо, будет ли у меня ожирение или не будет после блинчиков с клубникой,
да?
Тут ситуация такая. Опять-таки, понимаете, ожирение, оно связано с тем, что вы создаете профицит калорий. Да, если вы его не создаете, если вы тратите энергию, если у вас нет, скажем так, момента того, что вы, грубо говоря, тратите за сутки 2500, а потребляете 3500, если у вас такой ситуации нет, да, то вы не создаете профицита, да, вы, собственно говоря, не получаете процесс ожирения. А если вы, например, относитесь к категории тех граждан, которые вот стандартная, да, ситуация, там, вышел вяло, там, грубо говоря, своими ножками пошевелил вдоль набережной в течение получаса, посмотрел в Википедии, что полчаса и все жиры горят, и начинает есть пончик. Все, у него же жиры стали гореть. Ну, ничего, что интенсивность нагрузки была маленькая, ничего, что расход энергии был маленький, да. То есть мы обращаем внимание, что ожирение — это одна из причин, да, подчеркиваю, если мы не касаемся эндокринологии, это причина, связанная с профицитом калорий. Все. То есть вы не должны создавать профицит калорий. И если вы его не создаете, то ожирение вам, собственно говоря, особо-то и не должно красить.
У нас уже телефон давно раскален, 7373948, телефон прямого эфира. Но все равно рациональное зерно есть в том, что говорят, после 30-40 минуты горят жары. Ну, то есть, когда...
Я сказал, да.
То есть... Но просто, когда человеку это говорят, он верит и чувствует фактически, как у него тут и там загорелись жиры, кровь, это же психологически очень помогает
тому, что тренировка продолжается,
и последние силы, последний рывок, потому что этот жир последний должен догореть.
Нет, на самом деле, да.
На определенной части тела.
Дело все в том, что просто, опять-таки, исходя вот из этого момента, почему-то вот прерогатива жиросжигающих тренировок отдана аэробным нагрузкам, да, люди, ну, девушки, да, в частности, они иногда пренебрегают силовыми. Говорят, ну вот во время силовых они не горят. Ребят, жиры горят всегда. Вот это запомните, да? Разница зависит от интенсивности нагрузки. Будет разная доля жира в энергообеспечении, разная доля, но она будет, то есть жир в любом случае у вас будет расходоваться, и вы не забывайте, да, что жиры, они у нас с вами также будут еще расходоваться для восполнения энергии в процессе восстановления. То есть любая нагрузка, абсолютно любая физическая нагрузка, силовая либо аэробная, она вас так или иначе приведет к катаболизму белка.
7373948, телефон жира, прямого жира, эфира. Да. По поводу полезности тренировок, тоже тут просят объяснить. Все-таки кардио-тренировки и силовые действительно отдают предпочтение кардио, но при этом забывают о пользе силовых. Тогда уж объясните, все равно организм человека приспосабливается, адаптируется к нагрузкам физическим. Как это происходит? Ну, через какое время? Потому что, вот говорят, регулярные физические нагрузки, сила появляется, выносливость и все прочее. Ну, регулярно это сколько? Регулярно это в течение 3 месяца я потренировалась, это можно считать регулярными, там 2-3 раза в неделю, и у меня уже растет сила, выносливость и так далее?
Здесь ситуация очень интересная. Дело все в том, что у нас организм, он имеет множество систем, да? И вот эти системы, они у нас с вами... запускается в процесс гетерохрона, да, восстанавливается гетерохрона, ну, естественно, их адаптация, она тоже происходит, скажем так, не всегда одновременно, да, то есть вначале одна система, потом тянется за ней вторая, то есть, грубо говоря, интервал-то будет небольшой, да, но, тем не менее, он все равно существует. Плюс мы не забываем об индивидуальных особенностях организма. По той простой причине, что кто-то восстанавливается быстрее, кто-то восстанавливается медленнее, у кого-то будет быстрее прирост, у кого-то будет медленнее прирост. Такой момент он тоже есть. Поэтому существует... скажем, такая универсальная, да, относительно универсальная схема, что мы с вами тренируем человека 2-3 раза в неделю.
Но это какие? Это силовые нагрузки?
В принципе, смотрите, тут, по сути, любая тренировка у вас может участвовать, да, быть в течение 2-3 раз в неделю. То есть вы делаете тренировку 2-3 раза в неделю. Соответственно, в дальнейшем вы можете по мере того, как вы видите, что ваш клиент, например, имеет прирост показателей таких там, как... грубо говоря, ускоренное восстановление сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, да, то вы можете, собственно, уже увеличить интенсивность нагрузки. Но еще раз повторяю, это будет индивидуально. У кого-то мы с вами будем наблюдать изменения, да, уже там, например, через месяц мы видим, что есть такой достаточный прирост. Тут принципиальный
этот
момент...
Этот кто-то именно... просто занимался физической нагрузкой, но ранее в детстве начал или в подростковом возрасте, да? Ну, скорее всего. Или... Ну, просто человек уже занимался, у него откликается быстрее организм.
А тут, смотрите, на самом деле отклик организма, он может быть связан с возрастом еще, тоже само собой. То есть... Те люди, которые старше, они имеют медленный отклик, те люди, которые моложе, они имеют более быстрый отклик. Поэтому здесь судить на самом деле очень сложно, что тут индивидуальный подход мы испытываем.
Вот Туман Ёшка пишет, только утром была программа по телевидению, не считайте калории, говорят, соблюдайте баланс, углеводы 60, жиры 25, белки 15, и все будет нормально. Ну, это по поводу питания. Это процентное соотношение 60, 25 и 15.
Да, на самом деле, смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, если вы имеете проблему с весом, да, то есть у вас есть лишний вес, и вы действительно не можете его сбросить возможными способами, которые вы уже перепробовали, то клиент, он обращается к инструктору, да, то есть к своему тренеру. И тут есть два выхода из ситуации. То есть первый выход из ситуации, ваш тренер, он вам, собственно говоря, ну, грубо говоря, может составить там дневник питания, подсчитать вашу трату калорий в течение суток и сказать, что вот вам нужно на самом деле кушать столько-то, столько-то, ну, в объеме, да, то есть не обязательно вам уже считать калории, он вам просто может расписать там, что вы можете покушать. Вот. Есть второй путь, он, как правило, тупиковый, когда клиент приходит и говорит, вы знаете, вот я привык есть столько-то, и давайте вот под это столько-то дайте мне объем нагрузки, чтобы я мог еще и похудеть. Как правило, эта ветка не очень благоприятная по той простой причине, что вот люди, которые имеют нарушение в питании, да, с пищевым поведением, они едят больше, чем они физически, в принципе, могут потратить. Там по разным обстоятельствам.
Ну, значит, просто нужно ограничивать как
нужно,
раз
питание. Нужно, да, в любом случае питание. Как-то ограничивать. То есть не обязательно это связано с подсчетом калорий, но вы можете, например, да, там, поиграть с простыми углеводами, там, процентов уменьшить.
У нас просто
например.
Остается буквально 11 минут, а звонков много. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав.
Да, Владимир.
Вот я раньше текстильщиком жил, вот молодой был. Я каждое утро по 50 минут бегал, а в зимний период плавал в бассейне. Там АЗЛК хорошая, спортивная дорожка 50 метров. Я вам одно скажу, что человек, если хочет похудеть, не надо никаких физических нагрузок. Меньше надо есть. Я вот плавал, бегал, не худел.
Но а просто стали меньше есть.
Человека. Это вот в тюрьму его на 2 месяца посадить, и он похудеет.
Понятно.
То есть потребление еды.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, про похудение никто не спорит. Просто же люди не только похудеть хотят, но еще и как-то выглядеть, а при этом нужна какая-то мышечная масса.
На самом деле, физической нагрузки, задача фитнеса заключается не в том, что мы просто только сбрасываем вес. Да?
И это же польза здоровью. Расскажите, как физиолог, про пользу, про сердечно-сосудистую систему, про дыхательную.
Да, ну, хотя здесь, бы пару слов, на самом понимали. Деле, плюс фитнеса, это вот его нельзя рассматривать только с точки зрения, что мы теряем вес, да, что мы только худеем. По сути, похудеть можно, да, по факту ничего не есть. Это, в принципе, стандартная практика в нашей стране, по большей части у населения.
А вынужденно.
Да, вынужденно, может быть. А по факту, на самом деле, ситуация складывается таким образом, что физическая нагрузка, адекватная физическая нагрузка, подчеркиваю, она действительно влияет на все системы. То есть, если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то у нас с вами увеличивается объемы сердечного выброса, да, то есть у нас за раз сердце выбрасывает больше крови, и, соответственно, больше распределяется ее по органам, улучшается питание. У нас с вами нормализуется тонус сосудов, особенно это принципиально для тех, кто страдает вегетососудистой или, как говорят, нейроциркуляторной дистонией, да, вот такое есть явление. Она у нас положительно будет влиять непосредственно на дыхательную систему. У людей, у которых есть склонность к заболеваниям дыхательных органов, да, там легочные какие-то процессы негативно происходят, у нас увеличивается глубина дыхание, у нас увеличивается мощность сокращения дыхательных мышц, да, то есть может снизиться уровень одышки. Но опять-таки там нужно смотреть еще, если есть какие-то
заболевания. Но все это человек же, главное, может почувствовать. Да. То есть
человек
это какие-то изменения незаметные, которые...
То есть мы начинаем меньше болеть, улучшается свойство иммунной системы, улучшается процесс пищеварения, поскольку внутрибрюшное давление, ну вот я тоже говорю, пресс — это не только красиво, но это еще и здоровье, да, вы представляете? С одной стороны, кубики пресса — это да, их можно как бы просто делать, но тут же мы задумываемся о том, что если у нас нормальное внутрибрюшное давление, то это же и опять-таки в тонусе поддерживается кишечник. Таким образом, на самом деле, похудеть — это одна из задач, на которую люди идут. Но в конечном счете, когда они приходят, на самом деле процесс похудения, он отступает уже на второй план, когда они видят, что есть другие преобразования.
7373948, телефон прямого эфира, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Значит, у меня вопрос вот какой. Значит, почему при подъеме по лестнице, когда я испытываю потерю дыхания, когда дышать становится тяжело, сразу наступает паника от этого, сразу руки сводит. Вот такой у меня вопрос.
А извините, пожалуйста, а вам сколько лет? Простите за вопрос.
Мне 38.
Угу, спасибо.
Так, ну, дело все в том, что, смотрите, если мы уже говорим с вами о панике, да, то, опять-таки, есть такое понятие, как панические атаки, и они могут действительно сопровождаться процессами не менее, но я вам так могу сказать, то, что вы можете задыхаться во время подъема на лестницу, это говорит о том, что сердечно-сосудистая система, она, собственно говоря, не очень хорошо развита, да, то есть ее нужно постепенно развивать, медленно, да, что касаемо того, что во время вот этого негативного состояния, когда вы действительно сбивается дыхание, вы начинаете задыхаться, у вас подключаются еще психоэмоциональные составляющие. Здесь это уже все-таки прерогатива непосредственно уже других специалистов, которые должны понять вообще, как бы, как бороться с этими атаками, они вам помогут.
Это может быть какая-то связь, ассоциация же у человека?
Это может быть, да, это может быть ассоциативная память, это может быть просто паника, что человек когда-то задумался, а что будет, если я сейчас не поднимусь, я сейчас задохнусь, я могу потерять сознание, и меня никто не найдет, да, то есть в этот момент у человека раскручивается богатое воображение, да, и таким образом мы можем даже согнать себя в состояние невроза. По сути, есть такое выражение, да, что невроз — это болезнь людей с богатым воображением. Поэтому вы не бойтесь, да, то есть вы подниметесь, вам просто нужно потренировать сердечно-сосудистую систему, то есть поделать действительно там аэробные нагрузки под присмотром тренера, который проконтролирует, собственно говоря, когда у вас начинается вот этот момент ухудшения состояния, чтобы нагрузка была там правильно дозированная.
Ну вот Андрей Спасатель с вами спорит. Всю жизнь не завтракаю, ем перед сном, худ здоров, подтянут, силен, спорт зло, сердце можно натренировать, впервые слышу.
Так, ну, во-первых, мы не говорим сейчас о спорте, мы говорим сейчас о фитнесе, да.
Ну, вот по поводу сердца, вот отдельное даже сообщение пришло от него, что сердце нельзя натренировать.
Дело все в том, что сердце, вы имеете в виду, как его нельзя натренировать? То, что вы будете спорить, что сердце у нас с вами гипертрофируется, в том числе, то есть увеличиваются объемы желудочков, они увеличиваются. Это как бы известный факт.
Ну вот он впервые просто услышал, что сердце можно натренировать. Еще пишет Андрей другу. Сколько у нас Андреев сегодня? Я просто... Ладно, после зала хочется курить. Как заниматься курящим? То есть есть курящие, есть некурящие. Ну вот это тоже проблема фактически. Но я не знаю, как это проблемой назвать или нет. Мы, конечно, за здоровый образ жизни и за отсутствие курения, но мы не можем не признавать, что есть люди, которые
ну, конечно,
курят.
Есть привычка, да. На самом деле есть привычка, которая помогает нам в конечном счете как-то расслабиться. каждого эта привычка своя, да, и в данном случае это действительно момент, связанный уже, скажем так, с психоэмоциональным составляющим, по большей части. Вот. По факту, еще раз напоминаю, физическая нагрузка, она для вас является стрессом, то есть она положительная, но это стресс, да, и когда вы курите, вы снимаете вообще любой стресс, то есть по факту задача-то сигарет в этом и заключается. У большинства людей. То есть вы испытали какое-то некое, испытали какое-то некое напряжение, да, и вот сейчас вы хотите полностью расслабиться. Ну, то есть такой момент есть. Единственное, да, ситуация заключается в том, что, ну, лучше, конечно, бросить по той простой причине, что все-таки там, ну, о вреде никотина много сказано, мы не будем об этом говорить сейчас.
Еще Кирилл пишет, занимаюсь велосипедом, ЧСС покой был 65, сейчас 46. Вопроса нет. Видимо, вопросы, он просит объяснить.
Да, или... Ну, это вот к вопросу о том, что можно тренировать сердце или нет. Да, есть адаптация сердца. У нас есть так называемая спортивная брадикардия. То есть спортивная... Урежение частоты сердечных сокращений. У нас частота сердечных сокращений, она может уменьшиться по ряду причин. Первая причина, самая негативная, это блокада водителя ритма сердца. Она наступает, как правило, у пожилых людей. Мы действительно у них наблюдаем там урежение частоты там, чуть ли не до 40 ударов в минуту.
Но это первая причина, возраст получается.
Это возраст, да. Это уже возрастной момент, как я сказал. И там как раз-таки уже начинаются процессы гипоксии и так далее.
Мой
там
диагноз,
подобное.
Пишет Кирилл.
Нет. У вас не такой диагноз. У вас увеличенное сердце, то есть объем сердца у вас увеличен. Скорее всего, вам кардиологи ставят гипертрофию левого желудочка, стандартно, да, такой момент. У вас просто за единицу времени сердце выбрасывает больше объем крови, оно у вас большое, да, больше, чем у среднестатистического человека. И как следствие, оно переходит на работу в эконом-режиме. То есть зачем мне работать чаще, когда я за один раз перегоняю больше объем? Да? У обычного человека сердце имеет меньший объем камеры сердца, и, соответственно, оно вынуждено просто-напросто сокращаться чаще. То есть, как правило, водители сохраняются просто за счет увеличения камеры, уменьшается частота.
С вами спорят. Андрей Спасатель продолжает настаивать на том, что тренировать сердце — это как гонять машину по треку в надежде, что из-за этого оно прослужит дольше, не вводить людей в заблуждение. Что ответите ему?
Дело все в том, что, смотрите, мы не говорим, что кто-то там прослужит дольше, не дольше. Тут ситуация такая. Вы, опять-таки, гипертрофия бывает разная. Да? Есть гипертрофия по желудочку, есть гипертрофия по миокарду. Начнем с этого у нас, Андрей. Да? Гипертрофия по желудочку, она действительно будет не очень приятная. Она в основном у нас с вами развивается у тех людей, которые занимаются тяжелой атлетикой. Там камера уменьшается, а стенка увеличивается. И таким образом сердце, оно, наоборот, работает в перенапряженном состоянии. Исходя из этого, действительно, возникают очень часто летальные случаи, и там люди не доживают порой даже до 50
лет. Это же профессиональный спорт, это не фитнес. А если мы говорим о
кардионагрузках? Что касаемо фитнеса, да, то здесь ситуация заключается в следующем. Смотрите, мы поддерживаем тонус сердечно-сосудистой системы. Фитнес, еще раз повторяю, Андрей, это не спорт. Фитнес – это не профессиональный спорт. Мы говорим о поддержании состояния здоровья и о профилактике заболеваний. Вот. То есть у нас нет цели, на самом деле, воспитать там действительно профессионального велосипедиста, у которого будет большая камера сердца, у которого, собственно говоря, будут раскачанные ноги, да, и так далее, и тому подобное. У нас цель заключается в том, чтобы люди совершали физическую активность, имеющую оздоровляющий эффект, скажем.
Привет вам от 192-й ПТ-группы.
Да, привет вам тоже.
И давайте успеем еще две минутки. Ну, телефонный звонок 7373-948, телефон прямого эфира, и еще на пару смс ответим. Добрый вечер. Нет, не получилось, тогда сразу читаю. От Натальи важный вопрос. Добрый вечер, пишет. Домашний труд и можно отнести к физическим нагрузкам, если потеря веса, физические нагрузки носят ли положительный результат? Это мы же трудимся, женщины.
Да, да, вот
дома.
Этот момент, да, вот зачем мне фитнес, когда я, собственно говоря, там могу дома выполнять какую-то физическую
работу. Да, это когда мы считаем
работу,
активность,
да.
То есть мы можем ЧСС померить, сколько там тренировочная ЧСС, кстати, расскажите, если будет, останется время, как ее посчитать. Ну и дома с ведром, с тряпкой, со шваброй.
Ну, во-первых, смотрите, да, дело все в том, что физический-то домашний труд, он, конечно, благородный труд, но тут ситуация заключается в следующем, что, во-первых, тренировка, она планируется так, что мы с вами прорабатываем определенные мышечные группы, мы прорабатываем с вами правильную технику выполнения упражнений. Если мы возьмем ту же самую швабру, то же самое ведро, которое поднимают, большая часть людей поднимает его неправильно, да, то есть
и
это правой, больше...
И одной рукой получается.
И одной рукой, да, то есть идет асимметрия, идет,
фактически,
собственно
спиной,
говоря, травмирование, да, и таким образом, грубо говоря, да, мы теряем энергию, но в плане именно равномерного развития организма, да, к сожалению, здесь есть минусы.
Я не про спорт, продолжает спорить Андрей Спасатель, я про здоровье, которое нужно беречь, а не укреплять.
Ну, а понимаете, у нас в жизни нет стагнации. Мы либо идем вперед, либо мы идем назад. То есть здоровье, оно не статично. Понимаете, у нас тимус тот же самый, вилочковая железа, она, собственно говоря, созревает к 14 годам, потом начинает атрофироваться. Нам же иммунитет надо как-то поддерживать. Мы же не будем впадать в стагнацию, а потом, собственно говоря, все это снижать. Нет. То есть система, они должны работать, они должны развиваться по мере своих возможностей и, опять-таки, под грамотным руководством.
Все занимаемся фитнесом. Все, нет уже больше времени, последние 10 секунд. Спасибо огромное. Физиолог, преподаватель Российского государственного университета физкультуры и спорта, эксперт-преподаватель FPA Владимир Меркурьев был гостем программы «Про фитнес». Спасибо вам огромное. Приходите еще. Всем пока.